Когда дуб ушел, Швейк растроганно и по-дружески обратился к поручику Лукашу. «В Мниховом Градиште был один такой же господин. Он то же самое сказал другому господину, а тот ему в ответ: под виселицей встретимся». «Ну и идиот же вы, Швейк!» — сердцем воскликнул поручик Лукаш. «Но не вздумайте по своему обыкновению ответить: так точно, я идиот». «Поразительно!» — воскликнул капитан Сагнер, высовываясь в окно. Он с радостью спрятался бы обратно, но было поздно. Несчастье уже совершилось. Под окном стоял подпоручик Дуб. Подпоручик Дуб выразил свое сожаление по поводу того, что капитан Сагнер ушел, не выслушав его выводов относительно наступления на Восточном фронте. «Если мы хотим как следует понять это колоссальное наступление, — кричал подпоручик Дуб в окно, — мы должны отдать себе отчет в том, как развернулось наступление в конце апреля. Мы должны были прорвать русский фронт, и наиболее выгодным местом для этого прорыва сочли фронт между Карпатами и Вислой». «Я с тобой об этом не спорю», — сухо ответил капитан Сагнер и отошел от окна. Через полчаса, когда поезд снова двинулся в путь по направлению к Саноку, капитан Сагнер растянулся на скамье и притворился спящим, чтобы подпоручик Дуб не приставал к нему со своими глупостями относительно наступления. В вагоне, где находился Швейк, недоставало баллона. Он выпросил себе разрешение вытереть хлебом котел, в котором варили гуляш. В момент отправления баллон находился на платформе с полевыми кухнями, и когда поезд дернуло, очутился в очень неприятном положении, влетев головой в котел. Из котла торчали только ноги. Вскоре он привык к новому положению, и из котла опять раздалось чавканье, вроде того, какое издает еж, охотясь за тараканами. Потом послышался умоляющий голос Балоуна: «Ради бога, братцы, будьте добренькие, бросьте мне сюда еще кусок хлеба, здесь много соуса». Эта идиллия продолжалась до ближайшей станции, куда 11-я рота приехала с котлом, вычищенным до блеска. «Да вознаградит вас за это Господь Бог, товарищи!» — сердечно благодарил Балоун. «С тех пор, как я на военной службе, мне впервой посчастливилось». И он был прав. На Лубковском перевале Балоун получил две порции гуляша. Кроме того, поручик Лукаш, которому Балоун принес из офицерской кухни нетронутый обед, на радостях оставил ему добрую половину. Балоун был счастлив вполне. Он болтал ногами, свесив их из вагона. От военной службы на него вдруг повеяло чем-то теплым и родным. Повар начал его разыгрывать. Он сообщил, что в Саноке им сварят ужин и еще один обед в счет тех ужинов и обедов, которые солдаты недополучили в пути. Балоун только одобрительно кивал головой и шептал: «Вот увидите, товарищи, Господь Бог нас не оставит». Все откровенно расхохотались, а Кашевар, сидя на полевой кухне, запел: «Жупайде, жупайда, Бог не выдаст никогда, коли нас посадят в лужу, сам же вытащит наружу, коли в лес нас заведет, сам дорогу нам найдет. Жупайде, жупайда, Бог не выдаст никогда». За станцией Шавни в долине опять начали попадаться военные кладбища. С поезда был виден каменный крест с обезглавленным Христом, которому снесло голову при обстреле железнодорожного пути. Поезд набирал скорость, летя по лощине к Саноку. Все чаще попадались разрушенные деревни. Они тянулись по обеим сторонам железной дороги до самого горизонта. Около Кулашны, внизу, в реке, лежал разбитый поезд Красного Креста, рухнувший железнодорожной насыпи. Балоун вылупил глаза. Его особенно поразили раскиданные внизу части паровоза. Дымовая труба врезалась в железнодорожную насыпь и торчала, словно 28-сантиметровое орудие. Эта картина привлекла внимание всего вагона. Больше других возмущался повар Юрайда. «Разве полагается стрелять в вагоны Красного Креста?» «Не полагается, но допускается», — ответил Швейк. «Попадание было хорошее, ну а потом каждый может оправдаться, что случилось это ночью, Красного Креста не заметили. На свете вообще много чего не полагается, что допускается. Главное — попытаться сделать то, чего делать нельзя». Во время императорских маневров под Писиком пришел приказ, что в походе запрещается связывать солдат козлом. Но наш капитан додумался сделать это иначе. Над приказом он только смеялся, ведь ясно, что связанный козлом солдат не может маршировать. Так он, в сущности, этого приказа не обходил, а просто-напросто бросал связанных солдат в обозные повозки и продолжал поход. Или вот еще случай, который произошел на нашей улице лет 5-6 назад. В одном доме, во втором этаже, жил пан Карлик, а этажом выше очень порядочный человек, студент консерватории Микиш. Этот Микиш был страшный бабник. Начал он, между прочим, ухаживать за дочерью пана Карлика, у которого была транспортная контора и кондитерская, да где-то в Моравии переплетная мастерская на чужое имя. Когда пан Карлик узнал, что студент консерватории ухаживает за его дочерью, он пошел к нему на квартиру и сказал: «Я вам запрещаю жениться на моей дочери, босяк вы этакий! Я не выдам ее за вас!» «Хорошо!» — ответил пан Микиш. «Что же делать? Нельзя так нельзя! Не пропадать же мне совсем!» Через 2 месяца пан Карлик снова пришел к студенту, да еще привел свою жену, и оба они в один голос воскликнули: «Мерзавец! Вы обесчестили нашу дочь!» «Совершенно верно», — подтвердил он. «Я, милостивая государыня, попортил девчонку».